Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, Всечестные Отцы, клир города Москвы, дорогие братья и сестры, всех вас сердечно приветствую с Днем памяти святителя Филарета, митрополита Московского. Вы уже слышали в проповеди о его замечательном жизненном пути, о великих свершениях, о замечательных достижениях, о его духовных, интеллектуальных прозрениях. Все это действительно было очень существенной частью его жизни, его личности. Святитель Филарет был интеллектуалом, как мы теперь бы сказали, человеком, стоящим на высоте знаний. Он блестяще владел древними и новыми языками. Он был замечательным богословом, философом. Это был тот человек, с которым мог в то время разговаривать любой, самый просвещенный и самый влиятельный человек или государственный муж. Отношение к святителю Филарету было как к непререкаемому авторитету. Но в то время, первая половина XIX века, это было уже тем временем, когда яд безбожия, позитивизма, материалистическое, примитивное восприятие жизни стало порабощать сознание людей и, конечно, в первую очередь, интеллигенции, особенно той, которая не отличалась высокой ученостью, но в силу уже своего положения и общего образования, несомненно, возвышалась над всем остальным обществом. И это создавало у представителей этой интеллигенции превратное представление о том, что они владеют передовыми знаниями, которые помогают ответить на многие жизненные вопросы. И отталкиваясь от того уровня знаний и науки, заявляли о своем неприятии Бога. Интересно было бы посмотреть на тех аристократов, интеллектуалов, на ту интеллигенцию сегодня, в наше время, когда мы с улыбкой взираем на те научные достижения. И сегодня, когда несоизмеримо по отношению к тому времени развилась наука и знание, все более и более укрепляется вера в сердцах и умах людей, несмотря на то, что то время отделено от нашего времени страшными гонениями на веру, истреблением веры, физическим истреблением всякой религиозности. Святитель Филарет, конечно, во многом возвышаясь над своими современниками, все это прекрасно видел и иногда даже иронизировал с присущей ему доброй иронией. Так однажды на каком-то балу великосветском, куда он по должности должен был прийти, к нему подошел представитель вот этой аристократической интеллигенции, молодой человек, и снисходительно взирая на святителя Филарета, спросил его: «Владыка, вы ведь образованный человек. Неужели вы серьезно верите в то, что кит проглотил Иону?» Имея в виду известный библейский рассказ. Святитель улыбнулся, посмотрел на него и сказал: «Молодой человек, если бы в Библии было сказано, что Иона проглотил кита, я бы в это верил». То есть святитель прозревал самое основное и главное. Он видел мишуру своего времени, приходящие ценности, но понимал, что именно вера соединяет человека с Богом и дает ему силы. Святитель Филарет был выдающимся церковным и, как мы теперь бы сказали, конечно, общественным деятелем. Но ведь не только святитель Филарет. Как много было замечательных имен на нашем церковном небосклоне XIX века. Какие выдающиеся церковные писатели, богословы, святые. Но именно в этом XIX веке усиливаются все эти умственные брожения, которые привели к трагедии начала века XX, кровавой революции. И вот, может быть, действительно в день памяти святителя Филарета нам всем стоит задуматься, а почему же не предотвратили, в том числе и такие столпы веры и знаний, как Филарет, и другие выдающиеся церковные деятели, замечательные писатели, почему не предотвратили этого страшного сползания народа в дикую бездну революции, в месиво гражданской войны, в безумие безбожие? Церковь была многого лишена в веке XIX. Нам иногда кажется, что она жила в условиях свободы, и государь-император имел особое покровительство, и вот такие величественные храмы, как этот, храм Христа Спасителя, был построен в ту эпоху. И казалось, что церковь находится в очень благоприятном положении. Но на самом деле церковь лишена была самого главного. От нее, от ее имени, с обществом и с народом говорил не Филарет. У него не было такой власти. И у синода не было такой власти. И ни у одного церковного писателя, и ни у одного архиерея не было такой власти. Власть была только у главы церкви, у императора. И потому проповедь церковная осуществлялась вот в этом поле личной человеческой жизни. Поэтому церковь обращалась к личности и правильно делала, потому что из сердца человеческого исходят дурные помыслы. Но опыт последовавших революционных потрясений дает нам ясное понимание, что греховным могут быть не только люди, но греховным могут быть и человеческие общественные отношения. Система в обществе может быть греховной. А вот на этом поле церкви было запрещено работать. Она не обращалась к людям с посланиями. Она не призывала их к действиям, которые могли бы остановить движение общества и народа, и страны в бездну революционного кошмара. Она была лишена свободы, и отсутствие этой свободы больно отозвалось на жизни нашего народа. Выйдя из тяжелейших лет церковных гонений, когда даже обращаться к личности-то нам было не всегда, нам, церкви, не всегда было возможно. Когда и за этим словом внимательно наблюдали, как бы чего батюшка лишнего не сказал. А если кто-то более искренне и более современно выражал свои мысли, то такого непременно записывали в неблагонадежных. И вот когда вышла церковь из этой эпохи и обрела реальную свободу, в том числе и свободу определять свою позицию по отношению к жизни народа, к жизни общества, с христианской точки зрения оценивать характер общественных отношений. Вот только тогда, впервые, может быть, за всю историю, наша церковь обрела способность говорить народу правду не только о личных проблемах человека, но правду об общественных отношениях. А что это означает? А это означает, что только так церковь может христианизировать эти отношения, а выражаясь словом более приемлемым для многорелигиозного общества, гуманизировать человеческие отношения. Потому что не может быть подлинной гуманизации без божественного участия. Гуманизация без Бога оборачивается в атеизацию, в разрушение человеческой личности, в идолопоклонство. Именно сегодня нашей задачей является, как проповедь, обращенная к людям, к личностям, помогающая им разобраться в самих себе, в своих семейных отношениях. Так сегодня наша проповедь обращена и ко всему народу. Потому что без этой проповеди не будет реальной точки отсчета и не будет системы координат. И снова можем сорваться в страшные испытания, подобные тем, что постигли нас в начале века 20-го. Вот почему сегодня церковь занимается очень многими вопросами. Нам им иногда говорят, а вы в это не лезьте, это не ваше дело. Не ваше дело оценивать характер общественных отношений. Не ваше дело говорить, что справедливо, а что несправедливо в экономике. Не ваше дело говорить, что справедливо, а что несправедливо в политике. Но если так, то значит, церковь опять не должна привносить это божественное слово в систему общественных отношений, отдавая на откуп эти отношения обезбоженному сознанию. Мы не имеем права повторить не столько ошибки, сколько вынужденную позицию церкви, которая в веке 19 не имела полной свободы. Мы призываемся сегодня к тому служению, которое дает возможность свидетельствовать о Христе ближним и дальним. Именно этому подчинен диалог церкви и государства. Именно этому подчинен диалог церкви и общества. Именно этому подчинен диалог церкви с миром науки, образованием и культурой. Именно этим целям подчинен диалог межрелигиозный. Потому что через все эти диалоги церковь и предлагает не силой власти, не силой оружия, не силой принуждения, но силой Слово Божие, те мысли, без усвоения которых не может быть подлинной гуманизации личной и общественной жизни. Может быть, только можно мечтать или даже скорее фантазировать, а как бы сегодня святитель Филарет действовал? Но исходя из того, что даже в тех трудных обстоятельствах он был мужественным свидетелем, который иногда сдерживался силой светской власти, то в этих бы обстоятельствах он, видимо, поступал так бы, как сегодня поступает наша церковь, соединяя в своей проповеди личное и общественное, небесное и земное, Потому что церковь наша, церковь Божия, на земле пребывающая, является церковью воинствующей, как учит нас церковное предание, той церковью, которая борется не за власть и не с властью, но которая борется за то, чтобы божественное слово прорастало через ум и сердце человека и усваивалось в том числе и обществом, и народом. Сегодня у нас в храме молятся представители московского духовенства. Мы собираемся в эти дни всегда вместе. И я хотел бы, чтобы и московское духовенство поняло, что невозможно отстраняться и уходить в сторону от тех проблем, которыми сегодня живет и даже болеет современный человек. Вот тогда мы подлинно исполнен призыв Христа идти и научить все народы. И в первую очередь наш многострадальный народ. Аминь.